Шановні слухачі,
а зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відповідають на три актуальні питання.
Так само у ефірі.
У понеділок – передача «Свобода у турмах».
У авторок Михайло Скобла запрошає у вольну студію.
Поштовая скринка 111. Отказы Валентина Жданко на листы слухачоў.
У сераду новая Атлантида Вячеслава Ракіцкага. Гутаркі пра беларускую еўрапейскасць учора і заўтра.
У чацвер гарачае інтэрв'ю Віталя Цыганкова з героем тыдня.
У пятніцу падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік расказвае пра свае фантастычныя сустрэчы і размовы.
У суботу эксперты за свабоды, аналітыкі за круглым сталом.
А таксама радыёварыянт тэлеперадачы «Зона свабоды».
І абавязкова моўная лекцыя па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
У нядзелю «Праскі акцэнт». Дыскусію з беларускімі і замежнымі экспертамі вядзе Юрый Дракахруст.
Таксама ў нядзелю выходзіць у эфір новы выпуск перадачы «Свабода ў турмах».
І гучыць новая лекцыя Вінцука Вячоркі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Напэўна, кожны з нас хоць раз у жыцці сустракаў ашуканца. Яны паўсюль. Некія прадстаўнікі заходніх банкаў паведамляюць нам на нашу асабістую электронную пошту, што хтосьці з нейкай невядомай радні пакінуў нам у спадчыну капітал у некалькі мільёнаў даляраў. Хтосьці звоніць дадому і запрашае на прэзентацыю нейкага посуду, набыўшы які мы атрымаем бясплатную пуцёўку ў Егіпет на ўсю сям'ю. Нехта з сумнымі вачыма і па-жабрацку апрануты хапае нас за руку ля храму і са слязьмі на вачах просіць нас даць яму на ежу ці на лячэнне няшчаснага хворага дзіцёнка. Нейкая жанчына, апранутая як манашка, ходзіць са скрыняй па вагонах метро і заклікае нас даць ахвяраванне на будаўніцтва новай царквы. Нас тэстуюць на жаданне бясплатна атрымаць тое, што платна і часам каштуе вельмі дорага. У нас імкнуцца выклікаць згрызоты сумлення за тое, што мы сытыя і апранутыя, а нехта галодныя ды босы. Падобных гісторый шмат, пра іх мы чулі не раз, але тым не менш мы вядзёмся, а потым, зразумеўшы, што нас ашукалі, пытаемся, што ж гэта такое было, чаму мы даверлівыя незнаёмым нам людзям. Паказчык часу. Сёння супраць несумленных людзей, імпэт якіх накіраваны на падман і шкоду іншых, аб'ядноўваюцца ў сацыяльных сетках. ВКонтакте появилась открытая группа под назвой «Ашуканцы, аферисты, подманщики, жулики у Менску». Ахвяров закликают поделиться своим досвідом и долучиться до створения базы должников Менску и Беларуси. Авторы проекта тлумачат, что группа створена для того, как мы делились информацией об ашуканцах, аферистах и просто подманщиках. Потому что сегодня у Менску и Беларуси полно людей, которые берут гроши у дух и не вертают их хитро. Трыкамі атрымліваюць каштоўнасці і знікаюць з імі. Людзі, для якіх падман – праца. Карэн Немянчук, журналіст Леонід Міндлін, ужо шмат гадоў збірае гісторыі пра яркіх асобаў яго роднага гораду, сярод якіх ёсць і тыя, каму уласцівы ашуканскі талент. Леонід лічыць, што гэтыя людзі – частка гісторыі яго пакалення, і калі ёсць адэскія расказы, то чаму не быць менскім, гомельскім, гарадзенскім, віцебскім, магілёўскім, расцейскім. Слова Леоніду Міндліну.
Я шмат таких людей сустракал, бо я народился и жил в центре Минска. Я кажет, хлопцы из наших двора, хлопцы из нашей улицы, хлопцы из нашей школы, хлопцы из нашего города. Безумно я ведал, кто такие Гена Паркин. И он таки был ведомый персонаж на проспекте Ленина. И он лет на 10 молодей за меня. Таки был знакомитый хлопец. Тут треба видеть, у Гены большие голубые вочи. такие пухлые губы. Ну, сразу довер возникает, ну, як таки человек может подмануть? Я ведал, что он аферист. А что такое аферист? Это три в одном. Это и сценарист, и режиссер, и актер. И все это уже не совмещалось, и, как выяснилось потом, он еще и литератор. Это помогало отбывать термин. Бо он уже в своих книгах был свободный человек, и, как говорят, робил в своих книгах все, что хотел. Он стал писать, когда сидел на зоне. Мотив был первый, это гроши. Бо початок 90-х. На зоне было и голодно, и холодно, и, мне кажется, люди с криминалитета потребен был ГРЭУ, так называемый. Сигареты, нечто еще, нечто еще. И вот он стал писать.
Леонид Міндлін пропонував для нашої передачі уривок з інтерв'ю з Геннадієм Паркіном, якої ён зняв на відео недзе у середині 1990-х, хутко після його чергового визволення з кальоні особого режиму у Глибокім. Геннадій Паркін розказує про те, як ён почав писати свої книги.
Ну, починалося це, во-первых, желание выжить, элементарно. Деньги, которые были там, сидел же все-таки за что-то, и когда же где-то не доказано, деньги были. Просто я не смог сберечь эту сумму, все улетело, я остался голый, серый, босый, нищий, я не знаю вообще. Ну вот где-то года два, как-то по инерции еще. Потом понял, что так нельзя. Ну что можно сделать в такой ситуации? Или в карты играть, или книжки писать. Я начал писать, в общем-то, письма. Ребята, помогите. Показательное письмо ну, американцам. Ведь тогда вот пошла тенденция какая? Вот 92-й год, 93-й, вся эта расслабуха уже однозначно уже кончился. Коммунизм вроде как вот. Начали встречаться, дружить, общаться. Актеры, писатели, все. Почему заключенным в тюрьме Синг-Синг не пообщаться, там, я не знаю, с заключенными в Глубокской колонии особого режима? Там каторжная тюрьма для особо опасных. Здесь... То же самое каторжная тюрьма изначально на таковой делалась для особо опасных. Я просто написал письмо советнику по культуре американского посольства в Минске с просьбой то обращение заключенных Синг-Синга просто перевести на английский язык и им отправить. Там содержание было, ну, господи, ну, обычное такое, ребята. Вы там чалитесь, мы здесь чалимся. Но вы вроде как побогаче. Но это естественно. Это то же самое, что вот как в пересыльной тюрьме. Две камеры рядом. Одна сидит давно, и все, у них есть. Там кто-то передачи получает, ходит на свидание. Вторая транзитом уйдет. Голые, серые боссы поделиться святое дело. Арестанты. Бродяги, они обязаны. Это, ну, это действительно обязаны. Я просто описал наше житие. Так, в двух-трех словах. Что мы курим, в частности, побеги молодого бамбука, вот, которые там выдавали за табак, это был ужас. Что мы там едим? Ну, так вот это все, это мне трудно сейчас вспомнить конкретно, что я там писал. Но это было очень весело, это было очень здорово, мне самому понравилось. Я уверен, что если бы советник этот получил по культуре это письмо, он бы его, ну, хотя бы пару блоков сигарет, он вложил просто в бандероль, отправил бы на Глубокое. Нет, это не привет, естественно, хотя письмо ушло по надежным каналам, но здесь, видимо, надежнее оказалась защита американского посольства, я так понимаю. Потому что я могу убедить человека, что действительно надо. Причем убедить так, что он сам захочет это сделать. Значит, не на что. А когда нашего всенародного любимого брали, я Паше Кубовичу отправил, ну, по старой дружбе, по старой памяти. Это тоже был стебок, я не хотел, чтобы это где-то публиковалось, просто хотелось посмеяться, повеселиться. Может, мне не хватало общения, в камере ты сидишь не с кем, контингент есть контингент. Вот. А тут, в целом случае, Беларусь официально преподносила его уже тогда, как журналиста номер один. Я написал ему письмо, говорю, вот тут вы избрали президента, очень похожим мне с ним, я и он. Его популизм очень схож был с моим мошенничеством. Срок у нас одинаковый, 5 лет, то есть у меня и у него... Ну и там много-много всего разного. Я сейчас точно не помню, но тоже здорово это прозвучало. Но за это письмо, правда, меня сразу оперчасть там дернул. Ну, одно я уверен, до Паши добралось. Что он с ним делал, я не знаю. А потом я просто на мои рассказы получил очень гневную такую отповедь. Ну и вот так вот с этих писем. Ну потом, после этих всех писем, я писал статьи. Начали подписывать маленькие рассказы. Подумал, может быть, платить будут чего-то. Написал рассказ там... Я, в общем-то, я всегда отталкивался от реалий. Ну и, значит, начал подписывать, пошли гонорары, что меня вдохновило очень. Причем платить мне стали почему-то газеты чисто бульварные. А вот такая газетка, как «Знамя юности», она ни копейки не заплатила. Вот. Хотя там рассказ был на целый подвал опубликован, и вообще они так сразу очень ко мне отнеслись. И вот я начал, наверное, первую повесть писать как рассказ. Просто как рассказ о Лавенковском кладбище. Я не хотел напоминать ни Зою Федорову, ни это дело, вот, из-за которого, собственно, я там претерпел немножко.
Вось так, у 1996-м з'явілася першая амаль аўтабіяграфічная авантурная аповесць Геннадзя Паркіна «Куля з Ваганькава». Хутка выйшаў на волю і сам аўтар. Тады у Леаніда Міндліна з'явілася ідэя зняць фільм пра гэтага чалавека. На жаль, ажыццявіць той намер не ўдалося. Аднак слова Леаніду Міндліну.
Мы вырашылі зрабіць фільм, бо вельмі цікавы персанаж, вельмі цікавая, як кажуць, калізія яго жыцця. Але Гена знік. Мы зняли 2/3 матеріала, значить, із цього кіно не зробиш. Гена знік. Перший раз позвонив про некий термін, каб ми його зустріли, і Паркін, який заробив на своїх оповістях, отримав гонорар у Мінську видавництві «Корвес» 10 тисяч доларів. Паркін приїжджає з Пітера, увесь оборваний, побитий і прочь. Черговую байку розказав, ну, здимати його було немогчимо. Потому что мы хотели повести еще глубокое там, ну, как кажут, что постановил, как кажут, все это вырешили зробить. Потом я опять съехал, и все, тут уже с концами. И как я доведался про сколько год, у него была болезнь некая, казали, что крыви. И вот так он сошел. Я думаю, что это наступство его життя, его, он, коли не помыляюсь, 3 раза отбывал термин за махлярство.
Калі чалавек гэтак мовіць, можа развесці любога, ці не было такога адчування, а можа і не толькі адчування, што такое элементарна здарыцца і з вамі, пытаюся я у майго суразмоўцы Леаніда Міндліна.
Тое, што чакаць можна ўсяго, гэта точна. Быў такі эпізод, калі мы здымалі на Ваганькава, гэта могілкі маскоўскія, знакамітыя, там вось месца, дзе яго аповесць разварачваецца. «Куля з Ваганькава», так? Мы прыйдзем на Ваганькава, Паркін пакупае 4 гваздзікі, аператар з камерай ідзе за ним, першая магілка, нічога не кажа, кладзе кветкі 2, дастае фляжку каньяка. Та была магіла, як он сказаў, Сонькі Золотой Ручкі, знакамітай аферысткі. Выпівае, кланяецца, ідзе далей. І даходзіць до магілы Зоі Фёдоравай. А опять 2 гваздзікі, опять коньяк, опять кланяется, поворачивается на камеру и кажа: «Две жанчыны сыграли в моем жыцці роковую роль. Одна меня у профессию подвигла, а из-за другой меня здесь чуть не замочили». Ну и потом она запросил, как кажуть, перед отъездом, запросил ресторанчик каля Белорусского вокзала, таки подвальчик был у Тиграныча. Ну, коли мы пропоновали, что совместно, так сказать, все это оплатим, «Не-не, значит, я запросил, я заплачу». И на стол таким царским жестом, кидая пачку купюр, мы выходим с ним, а оператор затримался. Тут оператор выходит и каже: «Гена, там у официантки до тебя пытаний». Ну, Гена, ничего не зробишь, пошел вниз там, ну, не их домовился. Я у оператора спрашиваю: «А что там такое?» «Да, говорит, куклу кинул». Кукла – это простые бумажки, сверху с той, с другой стороны десятки лежали российские. «Но ты видел, — говорит, — мастерство просто, шедевр куклы». Гена выходит. Я говорю: «Ну, Гена, что, не мог стрематься, что ли?» И он каже: «Ну, по академику Павлову, условный рефлекс, профессийный рефлекс».
Говорил журналист Леонид Миндлин.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами?» Ведучая циклю Алена Струве.
Сёння мы гаварым пра ашуканцаў. Адзін з аўтараў нашай перадачы, гарадзенскі журналіст і пісьменнік Сергей Астраўцоў, таксама вывучае гісторыю свайго любімага гораду і яго яркіх прадстаўнікоў. 6 гадоў таму выйшла яго кніжка «Горадня, гародня, графіці», дзе ён расказвае пра мясцовага ашуканца з 14 ходкамі, так званага рэкардсмена ў галіне падману, Сергей Астраўцоў.
Саме маститы на сьогодні шуканец у городні Константин Муравьев. 2 года тому он сел на 6 лет. Тогда ему было 35. Это была его 14-я судимость. Мне довелось личные разы размовлять с начальниками криминального вышуку, и каждый раз усплывало гэтае прозвище. Первый раз у середине 1990-х. Милициант говорит, вот свежий выпадок. Школьник, 15 год ему, надел на себе черную шату. На территории одного предприятия стояла фура с гуманитарной допомогой из Немеччины. Хлопец представился на проходной пастором и на ломаной российской потлумачил, что нечто забылся взять у кабине. Его пропустили, и он обрабовал машину. Скрав нечто дробное, что было, але трапился в руки милиции. «И что с его будет?» – риторично запытался милициант, закончивший рассказ. А пошний раз мне довелось почуть такую историю. Муравьев завелся просто с ксензами. Ездили разом отпочивать у Крым, у Ялту. На катере катались по море. Одной из костельной территории, не буду говорить, где это было конкретно, возникла довольно дорогая машина. Як? Незразумело. На проходной был дежурный, але он так само потлумачить ничего не мог. Следчему удалось высветлить, что машину увел Муравьев, а покольки его все видали у твар, подозрения у дежурного не возникло. Тем больше человек крыстался ксензовской шатой. Костелы его притягивали, крал там гроши, собранные на утримание храма, и гуманитарную допомогу. А покольки наведывался в сутане, то мог и посповедать. С одного боку, ашуканцу не отмовить у певным артистизме и навод креативности. То и он пастор, то ксенц, то супрацовник КДБ, то вогуле племенник самого Билла Клинтона. Гэткі гарадзенскі Остап Бендер. Але мэта ў яго одна, вядомая, а шукаць скрасці. Варта адзначыць, што Муравьёў зрабіўся ў рэшце рэшт з'явай агульнабеларускай. Хадзіў на дзела і ў сталіцы, і ў Бабруйску, Барановичах, Ваўкавыску, в Слонімі і нават у Віцебску. Муравьёў у сваім занятку стаў майстрам на все рукі, у пэўным сэнсе чалавекам з мастацкай фантазіяй. Доверливые люди. Мастак и скульптор Миколай Скляр у городе живет с 1968 года. Его любимый материал – древо. Бывают породы мягкие, а бывают инструмент взломать можно по неосторожности. Так и с человеком. Бывая с твердым характером, а бывая с находкой для ашуканцев. Чему мы бываем такие неосторожные с незнакомыми людьми? Миколай Скляр.
Вообще, мне так кажется, человечеству в сущности присуща доверчивость. Это раз. Второе, а вдруг это халява? Если бы мы не были такие дурноватые, не было бы этих МММов всяких. Я приведу такой пример. Началась эта вот система бумажки покупать. Ну, какие-то там типа акций там каких-то или еще чего-то. И вот если ты, допустим, купил 5 бумажек и распространил еще, тебе какая-то прибыль. И мне главбух этой фирмы говорит: «Николай Степанович, почему ваши люди не покупают это?» Я говорю: «Послушай, уважаемая, я привык рубль зарабатывать, а халява чревата последствиями. Ну, народ там напокупал море, а распространить уже не может». И потом: «А откуда ты это знал?» Я говорю: «Я не знал. Еще в 18 веке в Голландии так продавали луковицы тюльпанов. Этот трюк уже имеет огромную сивую длинную бороду. Я не могу открыть, и я не знаю рецепт нашей дурости, но она есть».
Говорил городенский мастак Михаил Скляр. Негледзячы на тое, што паводле артыкулу 209 махлярства асуджана куды болей мужчын, чым жанчын, жаночае ашуканства, згледзячы экспертаў-крымінолагаў, куды больш вёрткае і віртуёзнае. Узгадаем прыклад той жа Сонькі Залатой Ручкі, да якой з такім імпэтам ставіўся наш сённяшні герой Геннадзь Паркін. Апошнім часам у той жа горадні з'явілася немала ахвяраў жаночага крымінальнага абаяння. Сергей Астраўцоў.
У городе сегодня говорится об самом свежем выпадку. Под вартой находится городенка, якой 52 года. Довольно протяглый час она позначала у сябров и знакомых великие суммы. Обещала проценты або добрый бизнес. Гроши вертать не собиралась. Уражевая сумма 5 мільйонів доларів. Потерпілими признані 12 осіб. Слідчий комітет надрукував дадзеныя шуканкі у сподіванні, що знайдуться іще ахвяры. Калі не, то не тяжко подлічыць. Кожнага з падманутых яна взяла ў сярэднім каля 50 тысяч доларів. Аб чым гэта можа сведчыць? А шуканка умела ўвайсці ў давер і пераканаць аддаць ёй десяткі тысяч доларів. Цяпер яна змешаная пад варту. Калі дойдзе да суду, то наперадзе зняволення да 10 год з канфіскацыяй маёмасці і абавязак вярнуць пазычаныя грошы. Калі яны ў яе яшчэ ёсць, канечне. Пад вартай і іншая шуканка, якой 63 гады. Яна наймала ў горадні кватэры, а затым прадавала іх. Каб клюнулі, прапаноўвала заніжаную цану. Прадстаўлялася рыэлтарам ці супрацоўнікам бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Адносна яе распачата 12 крымінальных спраў. Жыхарам гораду яна нанесла страты на 1,5 мільярда рублёў. Іншая гарадзенка, маладая, здолела падмануць 4 чалавек. У кожнага выманіла па 2000 даляраў. Абяцаная паслуга – дапамагчы з візай і картай паляка. Хаця любому здавалася б жыхару горадні, вядома, што віза столькі не можа каштаваць. Аднак шуканка ўмела знаходзіць ахвяры, якія ёй верылі і не шкадавалі вялікіх грошай. Чаму ашуканства становіцца прафесіяй? З аднаго боку, праваахоўнікі лічаць ашуканцаў своеасаблівай элітай злачыннага свету, паколькі нярэдка гэта людзі з досыць высокім інтэлектам і пэўнымі ведамі ў псіхалогіі. У іх спрытна атрымліваецца навязаць кантакты, выклікаць давер, яны часта выкарыстоўваюць псіхалагічныя прыёмы, прапануюць здзелку з вельмі выгоднымі ўмовамі, але прымушаюць ахвяру дзейнічаць у спешцы. Выдаюць сябе за вельмі паспяховых людзей з сувязямі. У еўразвязі гэтым відам злачыны займаецца сёння Еўрапейскае бюро па барацьбе за шуканством. Тым часам псіхіятры мяркуюць, што ў такіх людзей праблемы з асабістасцю. Галоўнай іхнай рысай называюць павярхоўнае абаянне. Павярхоўнае не значыць слабае, папярэджваюць знаўцы. Наадварот, а павярхоўнае таму, што ў шуканцаў няма цяпла, сімпатыі, спагады да сваіх ахвяраў. Вылучаюцца такія людзі таксама інтэлектам, але ён мае адну накіраванасць. Як ашукаць? Гэтыя людзі не здольныя шкадаваць аб учынках, мець сорам ці адчуваць вінаватасць. Іх часта ўспрымаюць як прыемных і шчырых, ім уласціва імкненне падабацца. Таму яны могуць выглядаць самымі добразычлівымі, сардэчнымі людзьмі, якія заўсёды гатовыя дапамагчы. Яны без праблемаў сыходзяцца з самымі рознымі людзьмі, зразумела, каб дасягнуць сваіх мэтаў.
Гаварыў Сергей Астраўцоў. Як правіла, трапіўшы за краты, ашуканцы не абмежоўваюцца адной адсеткай. Пасля непрацяглых вакацый на волі яны трапляюць на зону ізноў, ізноў, ізноў. Такое адчуванне, што ў гэтых асобаў некі іншы набор храмасомаў. Напрыклад, адсутнічае той жа інстынкт самазахавання, паколькі яны свядома ідуць на парушэнне закону, ведаючы, што за гэта іх чакае немалы тэрмін. У гэтых асобаў таксама няма аніякіх згрызотаў сумлення. Умлення, шкадавання ад таго, што яны забіраюць апошнія ў безабаронных людзей. Што рабіць за шуканцамі? Можа закрываць на зусім пасля, скажам, трэцяй судзімасці, або хай усё так і застаецца. А шуканцы былі заўсёды і ёсць паўсюль. Меркаванне Леаніда Міндліна, які на сваім шляху бачыў немала людзей з крымінальным талентам.
То, што тычыцца махляроў, ну, гэта асаблівы такой род крыміналіцету. Некалькі гадоў я ездзіў на поўнач, там сустракаў. Не ў лагерах, безумоўна, не ў турмах, а вось тыя, хто выйшлі на волю. Там свая этыка, там свае, як кажуць, па паняццям жывуць. То, што ўнутры, гэта святое. А тое, што астатнія людзі, тое, тыя, што не ўходзяць гэту карпорацыю, ну так, і з імі можна рабіць усё, што ўгодна. Но там шмат цікавых людзей, вось той же самы Паркін. Гэта вот его кнігі там «Взарваць Калінінград», «Стрельба па скатам». Гэта гатовыя сцэнары для серыялаў. Просто гатовыя. І вось гэта быў бы такі шыкарны, на калі сталі ў модзе гэтыя баевікі тэлевізійныя, так быў бы шыкарны сцэнарыст. Я шмат сустракаў іх і на сябе прочы адукаваныя. Так, людзі таленавітыя. і, безумовно, при гэтым рызыковыя. То есть вот такі набор вельмі добры, калі на добрую справу ўсё это кладзецца. А так, маралі там няма такой. Вот такой агульначалавечай маралі там не існуе. Я размаўляў, калі быў на севере, я бы пазнаёміўся Вадзім Туманаў. Гэта такі знакаміты чалавек. Высоцкі яму гэту песню для яго напісаў «Пратапіты мне баньку па-чорнаму». Ну, вось мне распавядаў, як весці сябе. Ніколі не трэба з імі как бы быць на роўных. Да? Вось это не... Яны ведаюць, што ты не іхні, і я ведаю, што яны не мае. Да? Будь самім сабой. Як з імі паступаць, ну, ведаеце, закон ёсць закон. Ну, магчыма, калісьці адбудзецца такое, што могуць на генетычным уровні што-то такое рабіць, калі гэтыя храмасомы перепутались дзесьці пры нараджэнні, пры зачацці і што.
Гаварыў Леонід Міндлін. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.